Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас, как обычно, по пятницам Владимир Романович Легойда в гостях, председатель Синодального информационного отдела. Меня зовут Денис Маханько, Лиза Горская здесь. Ну что ж, продолжаем. Владимир Романович, большой праздник послезавтра, Сретение Господне. Это праздник, который празднуется через 40 дней после Рождества. Это связано с евангельскими событиями, когда Иисуса Христа принесли в Иерусалимский храм, младенца Иисуса. Очень любимый народом праздник, но так интересно получилось, что с 2001 года, благодаря... То есть мы переняли традицию у всемирного движения молодежного Синдесмос, и у нас празднуется также День православной молодежи. А нужен ли молодежи какой-то специальный день? Зачем это такое? Есть День шахтера, а это День православной молодежи. И до скольки лет можно праздновать, я вот персонально интересуюсь.
Но если вы хотите себя чувствовать молодым, то празднуйте. Мне кажется, это придаст, так сказать, дополнительный какой-то оптимизм внесет в нашу жизнь. Вот, ну, вы знаете, как, ну, что значит нужен? Является ли это обязательным? Ну, очевидно, что нет, но почему бы не праздновать? Да? То есть в данном случае, мне кажется, любой подобный праздник можно рассматривать как повод сделать что-то хорошее. Да? Вот. И той же там, православной молодежи там, пообщаться, да, обменяться каким-то жизненным опытом, ведь это именно в плане международного, это всегда интересно, потому что когда ты знакомишься с жизнью православных общин там, не только в своей стране, уж от прихода к приходу что-то отличается, да, и всегда можно обогатить себя. Вот, есть приходские традиции, да, есть традиции целых стран, там, народов, именно связанные с церковной жизнью. Поэтому это как повод вот, к человеческому общению. А это, в общем, мне кажется, тоже один из даров, который у нас есть, вот эта радость, или, как я иногда говорю, роскошь человеческого общения, потому что мы как-то все больше сводимся. Сейчас наша жизнь сводится к общению не к человеческому, не к общению человека с человеком. Да? Вот. И замечательно, что это праздник Сретения. Может быть, стоит напомнить, что это слово означает встреча, да. И это вот и конкретно историческое событие, встреча с Христом, но это та встреча с Христом, которая должна произойти в жизни каждого человека или там постоянно должна и может происходить в жизни каждого человека встреча с Христом. Вот поэтому мне кажется, что вот этот символизм этого праздника очень хорошо сочетается именно с молодежью, как с людьми, находящимися в поиске, да, людьми, для которых, может быть, еще не произошла эта встреча, ну, и так далее. То есть, мне кажется, что здесь вот все очень промыслительно.
А вот в этой связи, насколько все-таки правильно называть этот праздник днем православной молодежи, тем самым как бы противопоставляя православную молодежь остальной молодежи?
Не православной молодежи. Нет, но в данном случае речь идет, мне кажется, не о том, что Сретение – это праздник православной молодежи. Просто в этот день, вот, ну, я не вижу здесь какой-то... Коль скоро нет противопоставления, мне кажется, да, то я не вижу здесь какой-то, знаете, такой вот негативной подоплеки, что ли. Да. Я не думаю, что православная молодежь собирается и говорит, ну, вот мы тут вход там другим заказан, мы никого не пустим, мы вот особые и прочее. Мне кажется, что вообще... Важно понимать, что, знаете как, нельзя сказать, что вот православные люди должны исходить из того, что они ничем не отличаются, не отличаются. И мне кажется, это как раз-таки важно, и христианин не должен, там даже, ну, не должен, условно говоря, исходить из того, что вот я там, не христиане, не тоже такие, как христиане, это неправильно, да? Вопрос, в чем ты отличаешься. А как раз-таки в том, что в твоей жизни произошла эта встреча. Да? Как вот если посмотреть, там есть очень известный древний текст, где как раз-таки вот внешнее и внутреннее сравниваются и акцентируются. Говорится, что христиане, ну, это эпоха поздней античности, еще, скорее всего, там текст 2 или 3 века, да, где говорится, что христиане не отличаются.
Не дальше одеждой, перечисляют,
да, совершенно верно. Да,
не знаете, языком.
Да, как раз-таки говорят, что, но перечисляются какие отличия? Внешние. Но дальше говорится, что при этом они соблюдают все законы там, страны, в которой они живут и так далее, и оказывают там должное там, расположение ко всему, но внутренне они отличаются, да, полагая своим отечеством, отечество небесное там, и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь вот и, соответственно, и православная молодежь, коль скоро она для себя там, день определяет, она вот в этих же, мне кажется, категориях может рассуждать и не закрываться от мира, а наоборот быть открытыми ему и рассказывать другим об этой встрече. То есть если это повод.
Ну вот прекрасный опыт такого свидетельства есть в Санкт-Петербурге, где уже не первый год проходит крестный ход в Александро-Невскую лавру из Федоровского собора. Вы прекрасно знаете это место, Федоровский собор. И в прошлом году было несколько тысяч человек, несколько тысяч. То есть, ну, это действительно, ну, есть на что посмотреть, да, есть все молодые.
Есть в чем поучаствовать.
Да, есть в чем поучаствовать. Не знаю, в Москве, наверное, тоже что-то такое есть, но, может быть, не так заметно. Я,
в Москве, вы знаете, сейчас очень активно, вот в последнее время особенно, это связано, кстати сказать, вот мы с вами говорили неоднократно о праздновании 700-летия преподобного Сергия. Вы знаете, вот интересно, что у нас, естественно, не первый год существуют там разные волонтерские там общины, движения, но вот как-то так произошло, что вот во время празднования преподобного, ну, просто в силу масштаба, может быть, прошлогоднего празднования, очень много волонтерской помощи было востребовано, очень сильно она была востребована, и много ребят там и проявились, и перезнакомились, и так далее. Даже сегодня я вот замечаю их часто в храмах, там, на патриарших, службы, не только на патриарших, они вот ходят, у них там какие-то курточки свои, там, волонтер, вот, и это, ну, видно, что это живое, что-то вот не нарядили их, отправили, там, постойте, да, там, с шариками, вот, а что это вот идет от какого-то вот искреннего такого внутреннего посыла, вот, и это, я бы сказал, что это стало заметно вот в жизни московской православной молодежи. Ну, не только московской, конечно, но вот просто то, что я вижу чаще, вот, это очень здорово, я уверен, что, конечно, и тут тоже они как-то проявятся.
Здорово, а еще у нас был недавно в гостях епископ Смоленский Исидор. Он рассказывал о том, что в день Сретения, то есть вот послезавтра, в воскресенье, Смоленская икона вернется
в Смоленск.
В Смоленск, да, после реставрации. Мы знаем, что она была в Москве некоторое время, в начале февраля. Есть ли информация, много ли пришло людей, и как вообще, ведь мы понимаем, что для святейшего патриарха это не просто икона, да, это 25 лет он провел.
Да, молился у этой иконы в Смоленске.
Рядом с ней, да, и вот, может быть, расскажете об этом, потому что событие очень интересное для наших городов, для Смоленска и Москвы.
Ну, мне кажется, что это вообще для всей церкви, да, это важное событие, потому что это икона, которая, ну, во-первых, давно находилась, столетия там находилась в Смоленске, да, это список с древней иконы, список, который сегодня после всех экспертных оценок датируется концом 16-го, началом 17 века, да, то есть мы понимаем, что это действительно древняя Богородичная икона, икона, перед которой молился Кутузов и солдаты русской армии, и икона, которая 2 года находилась на реставрации. То есть это колоссальный такой кропотливый и сложнейший труд специалистов. Вот. И она действительно 1 февраля в связи с 6-й годовщиной интронизации Святейшего Патриарха была привезена в Москву, и 10 дней находилась в храме Христа Спасителя. Более 70 тысяч человек поклонились этой иконе за это время. Вот. То есть спасибо большое средству массовой информации. Тут получается, что я только ругаюсь, которые много об этом рассказывали, и вы вот и в ваших программах, и по телевидению были сюжеты, и газеты писали, и интернет-ресурсы говорили об этом. То есть люди имели возможность узнать, об этом прийти, поклониться, там был обеспечен доступ. Вот, храм был открыт, храм Христа Спасителя. И теперь, действительно, 15 февраля икона прибудет в Смоленск. Понятно, что там будет особая торжественная встреча. Вот, и она будет находиться, ну, там, в Смоленске, там, где, собственно, она и была много столетий. Действительно, очень интересное и такое знаковое, мне кажется, тоже событие.
Ну, а еще я знаю, в Москве какое-то событие, Лиза, ты хотела рассказать.
15 февраля исполняется 100 лет с момента открытия самого большого российского кладбища, где захоронены воины...
Братского кладбища.
Да. Всероссийское кладбище воинов, погибших во время Первой мировой войны. Там их более 17 тысяч. Там не только воины, офицеры, там и сестры милосердия.
И врачи, да.
Да-да-да. Вот. Ну, в районе Сокол в Москве находится. Там состоится панихида, праздничное мероприятие. Будет открыта фотовыставка, потому что кладбище было открыто по личной инициативе великой княгини, преподобной мученицы Елизаветы
Федоровны. 100 лет назад.
Да, 100 лет назад. Вот. Почему вот так странно, кажется, праздновать столетие открытия кладбища? Вот почему это важно?
Вы знаете, мне кажется, что, ну, во-первых, мы вспоминаем вот эти годы, и, к сожалению, как-то иногда и тревожно вспоминаем события столетней давности, да, просто вот у нас не отпускает вот история военного разрешения конфликтов. Вот, но мне кажется, что здесь очень много сошлось таких важных смыслов, да, для нас. Ну, во-первых, это память о погибших. Вот. Во-вторых, это, конечно, личность великой княгини, да, которая оставила очень такой заметный след в русской жизни, в русской культуре. Это отдельная потрясающая история, о которой можно можно и нужно много говорить. Вот. И здесь речь идет не о празднике, не то, что там именно вот празднование. Мне кажется, вот память. И вообще мы очень здорово, что мы в последнее время понимаем, не просто отдаем дань памяти, да, нашим предкам, но мы пытаемся вот в этом найти какую-то точку опоры для себя. И вот эта любовь там к отеческим гробам, да, который писал поэт, и любовь к родному пепелищу, это то, что, собственно, очеловечивает человека. Да, мы вот с вами нередко говорим о том, что в нашей жизни сегодня много такого, что расчеловечивает человека. Да. И вот я бы сказал, что один из смыслов вот подобных вещей заключается в том, что мы вот все-таки в такой непростой ситуации, когда много злобы, много расчеловечивания, много в культуре, к сожалению, да, того, что культура приводит к распаду, что нас расчеловечивает. А здесь это вещи, которые, безусловно, помогают нам, что ли, оставаться людьми, становиться людьми, как угодно. Вот. И мне кажется, что, безусловно, это очень, очень, очень важные вещи, и, может быть, важнее, чем какое-нибудь там гуляние на Масленицу, кстати сказать.
Ну, я, кстати, тот, когда владыка Исидор был у нас из Смоленска, мы с ним говорили о том, как интересно, когда ты идешь по Смоленску, это ведь город с особой географией, да, который всегда был на пути удара иноземных захватчиков. И поэтому там много памятников разных войн. И ты идешь там по одной улице, это вот война 812 года, а это уже 45-го. И ты понимаешь, да, что это, вот это было здесь. И это очень важно. Поэтому если в Москве появится такое место, оно будет восстановлено. У метро Сокол, да?
Да, недалеко.
В районе Сокол.
Это Всесвятский храм.
Это будет очень важно и для потомков, и для нас, конечно, тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Денис Маханько, Лиза Горская. Продолжаем мучить Владимира Романовича Легойду.
Почему
же? Потому что пятница, уже надо, так сказать, отдыхать, а вы тут с нами разговоры разговариваете.
Вы, безусловно, напрашиваетесь на комплимент. Я с удовольствием его произнесу. Мне очень нравится. Я всегда с радостью жду этой нашей с вами пятничной встречи.
Обсуждалось очень бурно в ряде СМИ и в социальных сетях временный запрет в служении двух клириков Санкт-Петербургской епархии, которые позволили себе вольное поведение в социальных сетях. Мне кажется, это очень важный прецедент.
Важный.
И поэтому я хотел бы остаток программы посвятить, если можно, поведению христианина в социальных сетях, не касаясь, может быть, этого конкретного случая.
Ну, да, вы знаете, а я бы два слова сказал об этом конкретном случае. Я считаю, что была очень своевременная реакция священноначалия, да, была очень четко дана оценка такому поведению. И мне кажется, что здесь как раз тот самый случай, когда все быстро, четко и правильно было сделано. И
кстати, это действительно так.
Да, и показано, в общем-то, тем, кто и переживал искренне, да, или был смущен, или там любит позлорадствовать, вот там у них все такие, да. У них там разные все, да, у нас, как и в жизни вообще. Но вопрос, как говорил Глеб Жеглов, качество, так сказать, определяется не наличием, так сказать, правонарушителей, да, а возможностью, умением их, так сказать, нейтрализовывать. Да? И здесь вот очень важно, как, на мой взгляд, в таких случаях важно не то, что к сожалению случается, случается, да? А том, какая реакция. И вот здесь было показано, что никогда не будет ни покрываться, ни приветствоваться, ни спустя рукава там, позволяться такое, не будут закрываться глаза на такое, безусловно, недостойное поведение.
А не слишком суровое наказание? Запретили людей хоть и временно к
служению? Им уже могли запретить пользоваться там социальной сетью, а не запретить служение.
Ну, знаете, вот это, мне кажется, какая-то странная такая мера, вот что взрослые люди, а вот давайте вам это как вот, да, ребенок, ты можешь, конечно, ребенку там запретить пользоваться, но важнее все-таки некий такой воспитательный момент, который, более серьезно там покажет и ребенку, там, если хотите. Вот. А так и здесь, мне кажется, это как раз-таки совершенно понятно, то есть указано священноначалием на несовместимость поведение, здесь не вопрос. Они же могли, я надеюсь, будут и по-другому себя вести в тех же социальных сетях. Мы знаем с вами о том, что сколько замечательных священников занимаются катехизацией, миссией, просто находятся рядом с человеком, вот, с которым в силу разных причин там, они не могут буквально находиться рядом, но могут поддержать его там, через социальные сети, там, не знаю, там, с помощью интернета и прочее. Вот. И здесь, мне кажется, совершенно четко сказано.
Ну, мне кажется, это какое-то совершенно новое явление, потому что еще года 4 назад, 3 года назад, мы говорили о том, что интернет раскрепощает человека благодаря анонимности. Mm-hmm. То есть помните, да, эту эпоху, да, когда у всех были ники в ЖЖ, да, и да, непонятно, да, кто есть кто, да, там Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. А сейчас же, смотрите, совсем другое явление. Человек под своим именем, со своей фотографией показывает самые сокровенные свои моменты жизни, да, которые, в принципе, не принято обычно показывать, выставляет это на показ. А сейчас, когда против него там, принимают какие-то меры, он еще и обижается, говорит: так я же это, миссионер же. Mm-hmm. Может быть, в чем тут проблема? Это отсутствие культуры какой-то, понимания сакрального? Чего у нас нет такого, чего мы не понимаем?
Ну, давайте порассуждаем. Мне кажется, что действительно вы очень точно подметили, что вот закончилась эпоха анонимности. Да, мы как раз сегодня все чаще говорим о том, что, в принципе, такая-то псевдоанонимность, да, знаете, как это анекдот, это как-то анонимное приемное ФСБ, да, Иван Иванович, там, проживающий по адресу на такого-то года рождения. Вот, но шутки шутками, но на самом деле действительно понятно, что вот, ну, за всю жизнь не приходится платить, и за удобство пользования информационными технологиями приходится платить и отсутствием какой-то приватности, если хотите. А это, может быть, даже дело не в анонимности, а в приватности, но это, так сказать, отдельная другая проблема. А здесь, вот, возвращаясь непосредственно к теме, мне кажется, да, получается, что, ну, уж прошу прощения, не хочу никого обижать, но тем не менее, как, ну, в свое время царь Петр Великий говорил, чтобы дурь каждого была видна, да, указывая на публичность никаких. Здесь, к сожалению, мы понимаем, что вот, ну, какие-то люди, которых, может быть, так не увидели, вот они демонстрируют, или мы демонстрируем какие-то свои не самые приглядные стороны жизни и поведения, думая, что это вот почему-то считая, что это в порядке вещей. Да, это наверное, упадок культуры, это, наверное, там, весьма специфическое понимание того, что может быть вообще интересно другим. Да? Сейчас уже высмеивают в том же там, в тех же социальных сетях. Вот сейчас я, значит, расскажу, как я почистил зубы, как я. Ну, есть просто какие-то бессмысленные вещи. Знаете, с одной стороны, вроде бы, вот если не брать крайний случай, можно сказать, ну, что в этом страшно? Ну, люди вот пишут, раньше девочки писали дневники там, и так далее. Да? Но с другой стороны, вот опять же, чтобы нам не превращаться в подобие тоже такого пустого разговора, чтобы забить остаток эфирного времени, можно, вот, скажем так, давайте с евангельской перспективы посмотрим, с какой еще мы должны на это смотреть. Да, она, как мы сегодня уже выяснили, в общем, непростая такая, да, ставить человека.
Ну, да.
Но тем не менее, может быть, как раз в преддверии Великого Поста, и хорошо бы об этом вспомнить. Ведь Евангелие говорит совершенно однозначно, что мы дадим ответ за каждое праздно сказанное слово. За каждое. Это не значит, что тебя там повесят и будут пытать, да, и избивать, а почему-то. Но внутренний настрой такой, да. То есть, вот Господь дал нам разум, Он дал нам возможность общения. Да? Для чего? Для того, чтобы мы пребывали там в любви, в помощи друг другу, в каких-то, ну, извините за банальность, там, в творении каких-то добрых дел. Да? Вместо этого что получается? Мы занимаемся в лучшем случае ерундой, в худшем рассказываем там друг другу, какие мы все, какие, как, другому, какой он мерзавец, да, объясняет, почему и так далее. В этом смысле, конечно, когда это происходит там, среди людей, которые себя называют верующими, или которые вдруг оказываются там, обличены саном, это, конечно, вызывает очень сильную реакцию. И повторяю, поэтому еще раз я считаю, что очень правильная реакция священноначалия, однозначная, определенная вполне, там, указывающая на недопустимость каких-то вещей. Вот, но мне кажется, вот мы с вами уже как-то говорили, я еще раз хотел бы, может быть, об этом вспомнить. Вот из нашей жизни как-то, может быть, из жизни, из разговора, из вот смысловой среды ушло такое важное понятие, или, я надеюсь, не ушло полностью, но о нем как-то редко вспоминают, говорят, как человеческое достоинство. Да? И вот мне кажется, что часто мы попираем достоинство других, теряем собственное достоинство. Да? А это вот для христианина это важнейшее понятие. Оно связано с образом и подобием Божьим, да? Который по-разному в человеке проявляется. В творчестве, да? В каких-то благородных порывах. Вот у меня есть там друг, который много лет бьется, пытается на свои средства, которые он мог по-другому потратить, вот там построить и содержать школу. Вот он считает это важным образованием, он готов, он уже много, так сказать, вложил сил, средств, это еще продолжает, я надеюсь, что увенчается успехом его вот эти стремления, да, вот. Но это тоже связано с достоинством. А многое из того, что мы совершаем, оно как раз связано с потерей достоинства. И вот социальные сети, они, к сожалению, такая благодатная почва, где часто это встречается. Почему, мне кажется, вот, может быть, об этом стоит говорить? Потому что мы ведь сейчас с вами вот закончится там эфир, да, те, кто, те миллионы людей, которые нас слушают, да, пойдут там в какой-нибудь Facebook, там еще что-нибудь. Может быть, мы, если и мы там выйдем, даже проверим, что что-то у нас происходит. Да-да-да. Вот, и может быть, если мы будем помнить о том, что вот мы находимся вот в этом поле, да, где очень легко задеть достоинство другого и самому, может быть, как-то недостойно себя вести. Вот если мы будем об этом помнить, может быть, как-то будет по-другому все. И мир, может быть, будет другим. Вот такое идеалистическое, но очень искреннее мое пожелание. Прежде всего, к себе, конечно, его обращаю.
Ну, а как быть, если, например, мы видим, что человек как-то себя не очень корректно ведет? Ну, мы, например, читаем, видим его. Ему нужно рассказать об этом?
Вы знаете, ну, мне кажется, очень по-разному. Ну, во-первых...
Или забанить сразу.
Вы знаете, мне кажется, что, во-первых, важно самому не поддерживать. Вот знаете, как можно, ведь условно говоря, вот горит там огонь, да, можно дрова подбросить, можно там песком или водой залить, или песком засыпать. А мне кажется, что в ситуации напряжения, я опять же, я не знаю, может быть, я не прав, и тут, опять же, наверное, не может быть универсальных рецептов на все случаи жизни, да, очень многое зависит от ситуации. Но вот я могу сказать, что даже когда я публиковал там в том же там Фейсбуке, да, какие-то вещи, которые мне казались, ну, там, содержательно важным, что я вижу, но вдруг начинается вот не дискуссия, а начинается такой вот выплеск эмоций, там, да, какой-то негативной энергии, люди начинают ругаться. Я просто удалял эту запись. Несколько раз так бывало, потому что я понимал, что ну, ни к чему хорошему это не приведет. Ты ничего никому не докажешь. Ну, пусть и, так, и без меня этого зла достаточно без меня. Да, я не готов его поддерживать.
То есть не быть соблазном.
Ну, мне кажется, по крайней мере, не поддерживать, да? Взвешивать вот чего больше, пользы или вреда. Да? Ведь всегда ну, попытаться, по крайней мере, оценить. Да? Вот. А насчет обращения к другим, то тоже ведь указывать человеку... Это очень непросто сказать человеку, там, друг, ты не прав. Да? Ведь сказать не для того, чтобы другие увидели, как ты, да? А чтобы он услышал. К этому требуется ну, особая деликатность, тоже не попирая, так сказать, достоинства, которое у каждого человека есть. Вот. Ну, такое особое искусство христианского общения, мне кажется.
А ведь в каких-то церквях поместных существует кодекс. Да, для
православной церкви в Америке, помните, несколько лет назад приняли кодекс поведения священнослужителей в социальных сетях. Очень интересный был документ, в свое время обсуждался. Нужен ли нам подобный документ?
Вы знаете, сложно сказать, нам точно нужна дискуссия на этот счет. Да? Понятно, что никакими кодексами нельзя исключить возможности исключить проявление таких вещей. Насчет того, я не готов сейчас сказать, нужен или не нужен, может быть, и нужен. Вот. Но это требует обсуждения, требует дискуссии. И, кстати, сказать, вот мы с вами много говорили о межсоборном присутствии раньше, и вот в комиссии по взаимодействию со СМИ, которые я состою в межсоборного присутствия, после вот недавно были определены темы, над которыми комиссия будет работать в ближайшие годы. Вот одна из тем, как раз-таки, вот она звучит похожим очень образом. Mm-hmm. Это поведение вот в традиционных и в новых медиа, да, и священнослужителей в том числе, и не только священнослужителей. Потому что я не думаю, что здесь для священников должны быть какие-то супер там, особые правила.
Ну, да? Вот у американцев они особые.
Да,
вот...
понятно, но это ну, я имею в виду, что тут вот в чем всегда опасность. Мне кажется, что любой христианин, да, здесь не может быть, что вот священнику нельзя, а ты, так сказать, неправильно. Вот, здесь, мне кажется, что для христиан общие должны быть. Понятно, что священник, если он что-то делает, как раз-таки нарушающее достоинство, к сожалению, да, если это случается, то это и большим соблазном ну, да. для внешних людей. Но внутренне для человека, мне кажется, что ты не имеешь права себя... Ну, я же не священник, да, я же не святой. Ну, и что теперь? Можно заниматься, так сказать, пустой болтовнёй или, там, я не знаю, там, ругаться матом и так далее. У нас, кстати, в силу там разных причин, вот там матерная брань, ну, она, ну как, ну, это мы же так разговариваем, может, даже это не по злобе, так сказать, и так далее. Но мне кажется, что христианину, конечно, не приличествует это ни в какой мере. И я бы не недооценивал вред от матерной брани не только потому, что не нужно забывать, что происхождение матерной брани русской связано с богохульствами, да, и с, как раз-таки с борьбой, насколько мы можем судить, язычество с христианством, утверждавшимся на Руси. Да, но в том числе и потому, что это, ну, такая особая языковая среда, которую сложно назвать благочестивой и там, украшающей язык, как раз-таки находящийся вот в этих категориях достоинства и так далее.
Но единственное, я вот что переживаю за межсоборное присутствие, вы сказали, на несколько лет.
Хорошо, что долго будем писать, да.
Насколько быстро все-таки это все меняется. Да еще мы там 2 года назад не знали, что такое селфи. Сегодня селфи, это об этом уже песни поются и стихи слагают.
Ну, мы не будем там, я не думаю, что мы будем там про селфи.
Про селфи не будет,
да? Нет, ну, жалко. Так сказать, непосредственно. Журнал «Фома» уже все написал про селфи. Да. Вот. А что касается, здесь все-таки вопрос идет о каких-то, может быть, ну, то есть, скорее о этических, ну, этически невозможном, да, недопустимом для христианина, вот то, о чем мы говорили, да, нарушение там достоинства собственного, еще чего-то. Вот. Ну, это, повторяю, я не хотел бы предвосхищать дискуссии. Здесь вопросов пока больше, чем ответов. А, кстати сказать, одна из сложностей – это то, на что вы сейчас указали. Это скорость, с которой все меняется. Поэтому, конечно, тут нужен такой…
Ну, это примерно как покупать учебник по компьютерной грамотности. Пока его напечатают, сверстают, уже как бы система компьютерная, операционная система меняется.
И да, и нет. Понимаете, тут ведь проблема в том, что, скажем, вот есть правила поведения, да, и как-то так получилось, что вот, ну, согласитесь, это тоже обсуждалось, что вот человек, скажем, в сети может себе позволить то, чего он в жизни себе не позволит. Да? То есть мы, как, почему важно эти правила поведения проговорить? А потому что мы их не стали автоматически соблюдать. То есть в жизни мы вроде как их соблюдаем, да? То есть мы там какую-то гигиену, так сказать, человеческих отношений соблюдаем в офлайне, как сейчас принято говорить, а в онлайне нет. Да? Ну, тут есть там много разных причин, почему, да, потому что не всегда легко сказать там, в глаза человеку то, что ты можешь написать. Вот. Но именно поэтому, может быть, важно проговорить то, что очевидным является в офлайновой среде, сказать, а слушайте, оно здесь точно так же действует. Да? И если ты говоришь, а я вот не обзываюсь там в офлайне, а почему в онлайне ты можешь обзываться?
Ну да, христианином надо быть везде.
Очень крайне желательно. И не только во время, и не, в том числе и в Фейсбуке, и не только Великим постом.
Я бы уточнила, что в офлайне просто еще не все так сразу публикуется. То есть определенные нормы могут и не соблюдаться в офлайне, но ты выругался там или сфотографировался на фоне, там, не будем уточнять, да, и это увидели там 2-3 человека услышали. А если ты опубликовал в своей социальной сети, то это может распространиться на миллионы, соответственно, пользователей в течение суток.
Совершенно с вами согласен. Я просто все-таки немножко просто другой аспект имел в виду. Это, безусловно, это особенности, так сказать, вот этого распространения информации. Я-то имел в виду, в принципе, что человек, вот он, ну, я не знаю, он просто, знаете, вот он, допустим, в силу там натуры, он просто в общении с людьми, ну, не знаю, там, не хватает у него духу там что-то сказать, что он легко при этом может написать, да? И вот здесь вот получается, что он там правила соблюдает, может быть, даже не потому, что он их, ну, не способен их нарушить, да, но не вред проговорить и сказать, что, ребята, правила, они везде одинаковые, человек должен везде оставаться человеком. Мне кажется, что это важно.
Я к тому, что для социальных сетей они могут быть и построже в определенных моментах.
Ага. А вот это и, вот, повторяю, мне кажется, это и есть предмет дискуссии. Да, вот это вещи, которые нужно... И мы никуда не денемся от этого обсуждения. Да, потому что... вот знаете как, вот действительно, скажем, если там специфика такой офлайновый, извините, какой термин, да, она там, ну, исключает, у каждого человека там ограниченное число там ограниченное, ну, общение.
Условно,
да,
друзей, скажем.
Там друзей, общение, ты можешь, ну, какие-то вещи просто не слышать, потому что в твоем кругу нет людей, которые задают эти вопросы, да, вот я там захожу в Facebook, и мне человек пишет, так все-таки церковь-то вообще у нас она будет какая-нибудь благотворительность заниматься? Вообще, что церковь делает? И понимаете, причем человек пишет, вот почему-то мне очень грустно от этого. И ты вот руками разводишь, да, вот как, но легче всего там, кто-то начинает там ругаться, кто-то, как вы можете и так далее. Ты понимаешь, что, ну, вот, ну, у человека есть такой вопрос, да, и вот как ему, и вроде не ответить, То есть тоже это налагает определенные и обязательства на тебя. Вот тебе задан вопрос, да, проигнорировать, а человек вот он так, вот у него так, такое представление там, да, и приходится говорить, что вот, о том, что вот мне лично кажется таким самоочевидным, да, но вот, это тоже, хотя иногда вот сложно там находить себе силы, может быть, для этого.
Ну, понятно, да, вы это та информация, которую вы хорошо владеете, которую знаете, а это не все такие, да, не все знают. Ну что ж, мы будем просвещать людей, в том числе с вашей помощью, Владимир Романович.
Будем надеяться, что...
Ждем вас через неделю у нас.
Да, спасибо.
Как всегда, по пятницам у нас был Владимир Романович Легойда, Лиза Горская, Денис Маханько. Всем хороших выходных. Это был «Светлый вечер» на Радио Вера. До свидания.
Всего доброго.
До свидания. Свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.